Говорит радио «Свобода». Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Начинается политический сезон. На Украине начинается всегда особенным образом, с праздника, с Дня независимости. Даже выступление на параде в честь этой знаменательной даты воспринимается наблюдателями как политические заявления, как подготовка к выборам президента страны, которые пройдут зимой следующего года. И вот о начале этого политического сезона, о том, что он несет Украине и окружающим ее странам, которые с большим вниманием, судя по документам последнего времени, относятся к украинской политической ситуации, следят за тем, что здесь происходит. Мы поговорим в киевской студии «Радио Свобода» с нашим гостем, заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, политологом Дмитрием Выдриным. Добрый вечер, Дмитрий Игнатьевич. Ну и вот можно ли сказать, что сезон уже действительно начался, что выступление президента Виктора Ющенко на параде в честь Дня независимости, те предложения, которые были им выдвинуты, там и план экономический, и политические заявления, целый ряд. Это вот такое вот не просто парад, а предвыборная кампания настоящая. Или участие в чужой предвыборной кампании, если угодно.
Я думаю, что только к определенной категории политиков мы можем отнести реальное начало сезона. И есть политики, которые мужественно приехали раньше, за неделю до открытия Верховной Рады, а другие, как обычно, участвовали виртуально. Они участвовали виртуально во время неочередной сессии, когда их карточки голосовали, хотя я точно знаю, что кто-то из них на Сейшелах, кто-то на Канарах, кто-то в родном уютном Крыму. Поэтому часть из них виртуально поучаствовали в параде. Ну, а часть действительно имели мужество прервать свои отпуска, поздравить друг друга, поздравить свою страну, поздравить избирателей с началом сезона и, прежде всего, с Днем независимости. Ну и, наверное, некоторые из них заложили уже основу сезона, архитектуру этого сезона, энергетику этого сезона. И вы сами сказали, что предложение президента по обсуждению новой конституции, наверное, сильная заявка на создание собственного формата политического сезона. Я думаю, что три месседжа или три главных сигнала уже, по крайней мере, прошли. Они начали усиленно дебатироваться. Это открытые списки, которые заложены в новом варианте Конституции. Это вот наболевшие, настрадавшиеся, или точнее, люди настрадались от депутатской неприкосновенности, и опять она фигурирует как главная участница новой Конституции. И это, наверное, тема, которая пока еще не дебатировалась, но я предполагаю, что будут достаточно острые дебаты. Это сокращение количества народных избранников, ну, по крайней мере, на треть. Я думаю, что вот эти три темы будут хитовыми на протяжении ближайших недель, а может быть месяцев, и в значительной степени повлияет и на сезон, и на архитектуру, на формат нового сезона.
Я так понимаю, что у каждого из украинских политиков, который собирается участвовать в предвыборной кампании, баллотироваться на пост президента, будет свой формат и своя повестка дня. Мы видим по всему Киеву предвыборные, можно сказать, наверное, предвыборные плакаты Юлии Тимошенко, самого такого различного, я бы так сказать, наполнения, ну, по крайней мере, который убеждает избирателя, что она единственный человек в стране, который работает, в то время как все остальные там предают, блокируют, мешают, я уже не помню, это длинный ряд глаголов, но, тем не менее, это тоже формат, да, формат работающего премьер-министра при мешающих депутатах и демагоге президенте, а есть формат главы оппозиции, который будет говорить, что вот правительство и президент ухудшают ситуацию, а партия регионов, если бы сейчас находилась у власти, она бы вот предложила бы то-то, то-то и то-то. И мы будем в нескольких форматах таким образом находиться.
Ну, знаете, я все-таки разделяю формат как смысловую там часть, и смысловую архитектуру и формат как технологию. У нас все в порядке с техникой?
Да-да.
Просто сильное эхо.
Это эхо Киева.
Киева, да. Ага. А, у нас уже появилось свое эхо. Да. Так вот, я уже дал свою версию, она выйдет завтра в Киевском телеграфе. Версия того, как отличаются, ну, не сколько смыслы. Наверное, смыслы у всех политиков по крайней мере, в первом социологическом рейтинговом эшелоне, они все одинаковые. Все накормят бесплатно там 40 хлебами, напоят там определенным количеством напитков тоже бесплатно, дадут бесплатно квартиры, обеспечат безопасное, комфортабельное жилье. В принципе, смысловая набивка одинакова. Вот уже не архитектура, а технология донесения этих достаточно тривиальных смыслов у всех разные. Я уже первую тройку, социологическую тройку, по крайней мере, я уже разбил метафорически, поскольку они сами себя как-то позиционировали, озаглавили. И вот в этой тройке у нас есть лидер, по крайней мере, так постоянно его называют в радиорекламе, которая идет уже последние 2-3 недели. Это господин Янукович. Есть работница. И мне сразу перед глазами реанимировался журнал «Работница». Помнится, он был самый тиражный в Советском Союзе, если я не ошибаюсь, до 15 миллионов экземпляров доходило в
тираж. А там были выкройки?
Там были и выкройки тоже. Как и здесь выкройки, так и там выкройки. И третий номинант – это «Фронтовик». И он сам себя так называет этим звонким словом, тем более его мужественно так называют окружение. И вот у нас уже есть даже метафорическая какая-то шкала, по которой мы можем оценивать. И я считаю, что все они уже сделали кучу ошибок, безусловно, но мы были бы с вами плохими политологами, если бы акцент делали на дифирамбах, а не на ошибках. И вот под этими тремя, их можно назвать брендами, трендами, там, метафорами, уже идут славные либо бесславные, кто-то победе, кто-то проигрышу, кто-то просто участию. И под этими брендами, трендами они делают в том числе и фатальные для себя ошибки.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, политолог Дмитрий Выдрин, ведет программу Виталий Портников. Ну вот то, что эти люди участвуют в выборах вот так вот совместно, да, говорит о том, что, по крайней мере, первые из них, двое, там, Юлия Тимошенко и Виктор Янукович, они рассчитывают на победу. Но расклад сил ведь политической сцены таков, что без договоренности друг с другом они в любом случае не могут осуществить ни одного решения. Вот это такая победа, на самом деле, обреченная на поражение. Потому что, ну, представим себе даже любого из этих людей на посту президента страны в 2010 году. Ну, Тимошенко, Януковича, Яценюка, даже Ющенко. Ему в любом случае нужна договоренность с законодательными о воплощении в жизнь любого своего плана. Нету этого большинства конституционного, нет конституционной реформы. Есть, нету возможности преодоления президентского вето, допустим, в случае, если президентом становится человек противоположной политической силы. Нет возможности у парламента влиять на ситуацию, и нет возможности у президента влиять на парламент. Ну и так далее. То есть тут сама система, она как бы обязывает либо договариваться, либо ее менять.
Ну, я абсолютно согласен с вашим анализом, и, собственно, трудно как политологу что-то добавить. Действительно, заложено очень много драматизма в любой результат, кстати, в любой результат на этих выборах, поскольку этот драматизм заключается вот в следующих очевидных вещах. Если приходит кто-то из победителей и пытается построить под себя страну в одиночку, то он строит под себя в лучшем случае половину страны, обрекая всех нас на некое противостояние, причем я имею в виду не только страну в географическом смысле слова, но и страну, может быть, там, в неком ментальном смысле, который не всегда смыкается с географией. Там вот Киев находится в центре Украины, но ментально позиционирует себя как западноукраинский город, ну, по крайней мере, по голосованию. И многие социологи отвечали такой феномен: Киев позиционирует себя как не город, а большое село, поскольку тип голосования, мотивация голосования, результаты голосования в Киеве абсолютно идентичны голосованию украинского села. Поэтому непонятно. Вот в электоральном смысле Киев – это и не центральный город Украины, и не город, а большое село.
А вообще есть города на Украине, которые позиционируют себя как города в голосовании? Может, все города такие?
Нет, не все города. Вот те города, которые имеют некую, собственно, городскую культуру и пытается, кстати, эту культуру сделать высокой культурой. Вот, например, Харьков, город, который создал музыкальную группу «Бумбокс». Я считаю, это самая городская группа на просторах СНГ. И группа, которая, кстати, впервые на украинском языке создала вот некий городской ментальный кластер. Это уникальное явление. Раньше все думали, что город говорит по-русски, а село говорит на украинском. А группа «Бумбокс» пропевает мову украинскую, пропевает абсолютно городские ценности, абсолютно городские архетипы. Поэтому Харьков для меня это город. В меньшей степени, но город Днепропетровск. Очень интересный город Донецк. Это тоже город, хотя его считают несколькими терриконами, которые собрались как бы под одной политической и финансовой крышей. Но на самом деле это город, который уже ощущает себя как некая социокультурная общность, имеет свои специфические ценности, имеет такой, как сказал бы Ванигут Ван Питер, это футбольная команда «Шахтер», вокруг которого вращается городская жизнь. Поэтому
Одесса тоже, наверное, голосует как город.
Одесса голосует как очень странный город.
Ну, потому что Одесса странный город,
Странный город. Но это странно, но это город. Поэтому будет разрыв и географический, и ментальный, и в этом плане я с некой тревогой я ожидаю выборы. И, конечно, хотелось бы, чтобы пришла к власти группа политиков, группа товарищей, там неважно, в полосатых купальниках или без купальников, в хорошем костюме от Бриони, там неважно, но чтобы пришла группа, которая взяла на себя групповую ответственность, хотя, честно говоря, я не всегда верил в групповую ответственность, но сейчас вижу, что только группа может править Украиной.
То есть группа как в понятии команда или в понятии клан?
Ни клан, ни команда, как несколько сильных людей, сильных с поддержкой, которая стоит за их спинами, сильных, может быть, в какой-то степени своей харизматикой, а главное, сильных осознанием того, что такое украинская демократия. Я много раз говорил, что украинская демократия – это очень интересный тип демократии, это демократия без демократов. Вот, когда собирается несколько людей, которые уравновешивают друг друга, аппетиты друг друга, и финансовые аппетиты, и политические аппетиты, это у нас называется демократия. Хотя если взять каждого из них отдельно и сделать абсолютным диктатором, я уверен, что через полстраны, исходя из своих интенций внутренних, там, из воспитания политической культуры, они бы постарались бы страну сделать либо достаточно авторитарной, либо, может быть, хуже. Не буду называть там, и винять, исходя из презумпции невиновности даже политиков, чем бы они сделали страну, но вот такие интенции пойти по авторитарному пути у них есть. Поэтому пока есть люди, которые уравновешивают друг друга, вот для меня в украинской политике, может быть, не идеальный, но приемлемый вариант, когда страной правят несколько людей, которые ненавидят друг друга. Вот я в политике больше боюсь любви политиков друг к другу, чем ненависть.
Ну, по-моему, любовь встречается в украинской политике гораздо реже, чем ненависть.
Ну, все-таки встречается, а если не встречается, то имитируется. А мне всегда были отвратительны всякие симулякры, имитации, поэтому лучше здоровая натуральная ненависть, которая является залогом того, что кто-то в одиночку не поимеет, извиняюсь, страну, чем вот и игры в ладушки, и там изображение любви, и, конечно, безусловно, лучше, чем правление одного там самого в своих декларациях демократического политика.
Вот если говорить о российско-украинских отношениях, отношениях на уровне власти, да, они ведь тоже отличаются как раз сегодня уже не симуляцией любви, а откровенной такой неприязнью. Да? И я очень хорошо помню, что вы были одним из тех украинских экспертов, кто пытался выстроить такие, я бы сказал, отношения с российской политической экспертной элитой на таком корпоративном, наверное, уровне, когда украинские делегации приезжали еще на первое заседание Совета по внешней обороне, по внешней политике и обороне. В России были там откровенные дискуссии, не всегда простые, но тем не менее это было вот общение, да? Общение с выяснением позиций в закрытом режиме нередко. Сейчас сама атмосфера такого рода дискуссии, выяснения позиций, она утеряна. Все свелось к, так сказать, к эпистолярным посланиям президентов, которые делаются достоянием гласности. то, что фактически в российско-украинских отношениях утрачена вот эта вот конфиденциальность, которая была, возможно, спасительной для них, это хорошо или напротив, может быть, так и стоило их формировать на весь мир, как бы, и на все средства массовой информации, демонстрируя эти разногласия?
Ну, я, может быть, не совсем согласился с вашей характеристикой отношений как враждебных. Скорее, это...
Я сказал неприязнь.
Неприязнь, да? Неприязнь. Да. Но я бы слово неприязнь заменил бы словом ревность. Сегодня я не вижу политических отношений между российским руководством и украинским руководством, поскольку политические отношения предполагают, во-первых, какие-то, ну, узаконенные, по крайней мере, в традиции форматы. Это обязательные личные встречи. Не обязательно, кстати, без галстуков. Можно в галстуках встречаться. Но личные встречи обязательны. Политика не бывает без личных встреч, потому что политика – это та сфера, где многие вещи передаются, в том числе, в невербальный путем, в отличие от некоторых там болезней. Так вот, политика – это всегда, в том числе, и иногда острые, иногда там комплементарные, но обязательные личные встречи – это первые. Политика – это всегда компромиссы. Не бывает... даже среди лучших стран, там, я не знаю, среди лучших друзей Соединенных Штатов, Канады, чтобы на встречах политики не учитывали интересы друг друга и не шли на какие-то компромиссы во имя достижения общего результата. Поэтому то, что происходит, это отсутствие политики. Это чистая психология, и в основе этой психологии лежит ревность. У меня своя версия, почему вот, уважаемые люди, кстати, умные люди, я их практически всех лично знаю из российского руководства, почему они дали в себе победить психологию, и в этой психологии победить психологии дали победить политику, а в своей психологии дали победить ревность всем остальным чувствам. Я думаю, ситуация заключается в том, что Россия сейчас не обрела как бы своей главной прелести. И об этом говорят уже открыто российские эксперты, но еще не говорят политики, потому что, ну, политики так устроены, они...
Все замечают последними.
Последними, видимо, да, понимают, замечают последними. Это как муж, который последнему сдает там, то, что делает его жена. А так вот, эксперты давно заговорили о том, что Россия утратила, точнее, не Россия, а российское руководство, некую системообразующую ось. Вот, такими главными регуляторами выступают традиционные регуляторы, вернее, типичные регуляторы. Это традиция, как на Востоке, вот, типичные восточные страны, Китай, Индия. Это может быть религия, как страны типа Ирана, где религия стала государственно несущей сферой. Это может быть закон, как на Западе, где закон является главным регулятором. И это может быть, как очень редко бывало в истории, культура. Я могу только вспомнить Серебряный век в Российской империи, когда культура несколько лет была главным общественным регулятором, по крайней мере, для элиты, и выполняла ту роль, с которой не справлялась ни религия, ни традиция, ни тем более право. Так вот, Россия сама не может найти общественный регулятор. И в то же время ревнует Украину, которая тоже, не имея общественного регулятора, пытается этот общественный регулятор позаимствовать у западных стран, где право на протяжении 300 лет, почти 300 лет, является главным общественным регулятором. А общество не может быть без становой опоры, без несущей опоры и без базового регулятора. И поэтому, когда украинская элита интуитивно тянется к Западу, хотя в этом, может быть, тоже есть оттенок ущербности, как бы в этом стремлении есть признание того, что мы не справились, мы не смогли создать общественные регуляторы. Поэтому давайте мы уже вливаемся в вас, и вы за нас регулируете. Вот я бываю в некоторых маленьких центральноевропейских странах, которые признались, кстати говоря, и признались, и признались. И я ни разу там не застал депутатов, когда был руководителем междепутатских групп с некоторыми, ну, такими маленькими уютными странами. Приезжаю утром, они улетели в Брюссель. Я говорю, а чего так улетели? Ну, первая лошадь на Брюссель в 6 часов утра. Жду их вечером, а их нет, потому что последний там поезд или Брюссель, то есть или лошадь, или самолет из Брюсселя в 9 часов вечера. А они ездят вот за тем, что не создали сами. Они ездят за правым государством, за теми регуляторами, которые, ну, не смогла сделать местная элита. Поэтому то, что наша элита интуитивно потянулась, с одной стороны, хорошо, то есть она понимает, что не может быть общество без регулятора. А с другой стороны, плохо, это признание того, что мы не справились с базовыми заданиями элиты. Но с другой стороны, российскому руководству смешно ревновать. Ревновать можно, когда, говорится, вот вы пошли за чужой прелестью, а у нас прелесть краше. А нет прелести в России, нечего дать пока российскому руководству украинской элите, поэтому смешно ревновать.
Ну, может быть, вот именно потому, что когда патриарх московский приезжал сюда, на Украину, это так вот и воспринималось с определенной ревностью тут украинским руководством, да и российским, вот его поездка.
Может быть.
У него есть свое представление о том, как это все должно.
Может быть, но я, честно говоря, никогда не комментирую конфессионные дела, это очень закрытая сфера, и не политологам комментировать эти вещи.
И в любом случае понятно, что мы тогда должны согласиться все равно, что российское руководство мыслит политическими категориями. Что...
Я думаю, что все-таки психологическими категориями. Психологическими. И, к сожалению, среди этих категорий, условно говоря, ревность побеждает, там, скажем, чувство толерантности или политическую необходимость поиска консенсуса.
Ну тогда почему ревнуют только к одному человеку, к президенту, могли тогда ревновать уже ко всем, ко всей элите?
Я думаю, ко всем ревнуют. Ревнуют ко всем, просто... Президент всегда является в любой стране сосредоточением как позитивных иногда какие-то там, я не знаю, чувств, интенций, так и негативных тоже, в том числе и в геополитическом плане.
То есть вы считаете, что любой украинский президент обречен на вот такое вот неприятие со стороны своих российских коллег?
Так и было, потому что та же ситуация возникала с Кучмой. Мы должны дружить, ну ясно, конечно, мы должны дружить. Вы должны брать у нас все лучше, должны брать все лучше. А потом, опа, а что брать? Газ это хорошее из России, но не лучшее. Нефть это прекрасное из России, но не лучшее. Все-таки для государственного деятеля самые важные экономические ценности, они уступают самым важным системообразующим и державообразующим ценностям. Вот я абсолютно уверен, что будет когда-то в Российской Федерации замечательное руководство, может быть, это руководство превратится в замечательное. Они создадут какую-то замечательную модель управления государством, где государство будет управляться не кнутом там, и не пряником, а будет управляться законом или традицией, хорошей, классной традицией. Вот я верю, что это будет. Тогда у украинского руководства будет что брать, на что ориентироваться, и будут ценности и прелести, которыми мы сможем обмениваться.
Напомню, что мы беседуем с заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, политологом Дмитрием Выдриным в программе «Время гостей». Мы вернемся в эфир сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Мне осталось напомнить, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа по московскому времени Ирина Лагунина предложит вам аналитический радиожурнал «Время и мир». Итак, основные темы выпуска. Остров тюрьмы. Свидетельские показания об обращении с политзаключенными на Кубе. Российская электроэнергетика после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Отношение гражданского общества и власти в Казахстане. И «Семья в войне и беде. Судьбы семей Беслана». В 10 вечера программа выйдет в эфир с повторением в час ночи в 5 и 10 утра в пятницу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре Москвы прошла акция в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В пикете около здания Государственной Думы участвовали сторонники бывших совладельцев ЮГОСа и активисты молодежного движения «Мы», сообщает корреспондент «Радио Свобода». Сергей Михалков будет похоронен в субботу. Об этом Интерфаксу сообщил помощник его сына Никиты Михалкова Денис Баглай. По его словам, отпевание состоится в храме Христа Спасителя. Окончательное решение о месте похорон еще не принято. Причиной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС мог стать сбой в работе одного из гидроагрегатов. В ночь перед аварией сейсмологи зафиксировали аномальную вибрацию. В работе гидроагрегата появилась новая необычная частота, сообщил глава Ростехнадзора Николай Кутин. В Сочи сегодня прошли переговоры президентов России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Российский президент назвал их очень содержательными. Стороны обсудили экономическое сотрудничество, координацию внешней политики двух стран, вопросы региональной безопасности. Президент Грузии Михаил Саакашвили назначил Бача Ахалая министром обороны страны. Кандидатура Ахалая была представлена президентом в четверг на заседании Совета национальной безопасности. До сих пор Ахалая занимал должность первого заместителя министра обороны. В афганской провинции Пактика сегодня правительственные и международные войска взяли штурмом местную клинику, в которой находилась группа талибов. По сообщению командования сил НАТО, в перестрелке, продолжавшейся 6 часов, погиб один американский солдат, убиты 12 боевиков. В Пакистане при взрыве на блокпосту у афганской границы убиты по меньшей мере 12 человек, в основном полицейские.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что у нас гость сегодня заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, политолог Дмитрий Выдрин. Мы беседуем с ним о начале украинского политического сезона. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостю, уважаемые слушатели, и мы продолжим нашу беседу. Но, с другой стороны, ведь смотрите, как происходило в 2004 году. Все было, в общем, понятно. Россия, российская политическое руководство поддерживало кандидата на пост президента Виктора Януковича, и поддерживало даже не просто само там по себе, а потому что он был как бы официальным наследником президента Леонида Кучмы, это вписывалось в российскую политическую модель, а Запад в целом отдавал больше предпочтения лидеру оппозиции Виктору Ющенко, тем более, что он вызывал сочувствие не только своими какими-то политическими программами и лозунгами, а еще и тем, что он воспринимался как жертва фальсификации. И таким образом все было ясно. Сейчас для России, наверное, очень трудно на кого-либо ставить в России в украинской предвыборной кампании, потому что Ющенко, понятно, исключен из списка возможных российских фаворитов. Тимошенко вызывает большие опасения. Янукович, может быть, вызывает меньше, но сказать, что к нему относится так, как 5 лет назад, было бы, наверное, преувеличение. Да? А на Западе тоже странная ситуация.
Ну, знаете, я думаю, что поменялась просто модель за последние 4-5 лет, модель, если можно сказать, геополитической поддержки крупных стран, вот своих симпатиантов или симпатиков, может быть, в менее крупных странах. И, кстати говоря, и со стороны России, и со стороны Запада. Вот вы сказали, что Россия поддерживала. В то время была и работала определенная модель, она была создана группой российских политологов, или их называли, они сами себя называли политтехнологами, модель, которая заключалась в том, что нам любой ценой нужно помочь победить человеку, который дружествен России, ну, говорил с Россией, на самом деле, если переводить на нормальный там дискурс, дружествен российскому бизнесу, скажем так, с кем потом можно будет вместе зарабатывать деньги, или который, по крайней мере, сможет, там, извиняюсь за грубость, крышевать там какие-то совместные...
Или не мешать.
Или не мешать, да. Поэтому была такая модель. Со стороны Запада, все-таки вы сами сказали, было больше акцент на мораль. Там всегда традиционно сочувствуют тому, кто обижен, тому, над кем надругались, с кем поступили несправедливо. Вот так получилось, что я во время известных событий 2004 года, я оказался в Бундестаге в Германии, и группа депутатов попросила меня, чтобы я в прямом эфире, там шла трансляция, и они смотрели по 5 каналу в прямом эфире, чтобы я переводил на их ментальность, что происходит в Украине. Они не могли понять, вот ради чего собралась эта толпа, зачем собралась. И буквально много суток эти депутаты, во главе, по-моему, с депутатом Вайскирхеном, если я правильно помню, они сидели и пытались понять. Так вот, как я понимал их восприятие, у них главная была обида за... Как они считали, я сейчас не буду давать оценки, верно считали, неверно считали. Главная обида была за тех людей, которых, над которыми несправедливо надругались, которых попытались с помощью нечестных методов засудить на выборах, против которых применили запредельные способы там, воздействия, включая, там, условно говоря, химическую или биологическую атаку и так далее. И западный человек так устроен, его приучает так, что он тут же должен вставать грудью за справедливость, там, тут же защищать обиженных. Сегодня они защищают там бездомных собак, а завтра они защищают в Африке то племя, которое маленькое племя, более крупные племена там обидели, тогда так их учат. И, кстати говоря, замечательно учат всегда в любой ситуации защищать тех, кого несправедливо обидели. Поэтому сначала у них доминировала, мне кажется, вот эта моральная черта или моральный стимул. Потом, может быть, к этому моральному стимулу уже прикрепились другие там политические надежды, потом, может быть, и бизнесовые надежды, я не исключаю из этого. Но вот, повторяю, вот такая была картинка. А сейчас есть совершенно другая картина, я не знаю, там, как известно, герой говорил маслом, может быть, не маслом, а акварелью. Российское руководство, как мне кажется, решило копировать в основном западную модель, которая говорит, неважно, кто будет претендентом, договоримся с любым претендентом. Давайте не вмешиваться. Морально мы можем симпатизировать тому-то другому, но вкладывать деньги в симпатии не будем. А вот кто победит, в того будем вкладывать и симпатии, и соблазны, там что-то другое. И, мне кажется, они пытаются отработать такую модель некого абстрагирования и интриги не с кандидатом, а уже с победившим политиком. Не всегда у них получается абстрагироваться. Иногда все-таки старый генотип все равно он дает о себе знать. И какие-то рецидивы прошлых отношений, рецидивы прошлой политической архитектуры выползают. Но, тем не менее, они стараются дистанцироваться. Запад испытывает безусловную усталость. Слишком много он слышал обещаний, красивых обещаний. Поэтому там другая архитектура. Там политики говорят, ребята, вы так много нам обещали, мы так много вам аплодировали. Вы там разберитесь сами, а мы потом уже посмотрим, как опять-таки ваш победитель будет действовать в соответствии с нашими ценностями, стандартами или против этих ценностей и стандартов.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, представьтесь.
Добрый день.
Это Валентин из Рязани. Валентин из Рязани.
Да, слушаю вас.
Алло.
Да-да.
Вы меня слышите?
Да, слушаем.
Я хотел бы сказать, что у вас в гости, Виталий, вот говорит правильные вещи и говорит интересно. Но вот мне, я не понял вот это его посыл о том, что к власти должны прийти группа людей, объединенных общей идеей, целями там и мировоззрением, но чтобы это не была команда или партия. Я думаю, что таких очень трудно будет найти. И все-таки на первом месте не важно, что это команда, или, а главное, какие идеи у них.
Спасибо вам. Я действительно не совсем правильно, либо я артикулировал, с артикуляцией плохо, либо неверно донес смысл. Я сказал противоположную вещь. Я очень боюсь, что к власти придет какая-то одна команда, поскольку в наших украинских реалиях одна команда называется «один вождь» или «один лидер». И вот если один вождь придет, тогда начнутся, на мой взгляд, многие беды в политическом устройстве и в политическом режиме нашей страны. К сожалению, сейчас гарантии против вождизма в Украине, тоталитарности в Украине, приход к власти группы людей, которые не являются одной командой, которые конкурируют между собой. Я буквально молюсь на экономическую конкуренцию. Всегда считал экономической конкуренцией главным двигателем, стимулом и гарантом всего чего угодно. И я почти так же молюсь на политическую конкуренцию. Пока существует эта конкуренция, реальная конкуренция, пока существует конкуренция, кстати, прессы, которая стоит всегда за политическими интересами разных участников разных политических групп, пока до тех пор мы можем надеяться и на свободу слова, и на свободу собраний, и на свободу собственного мнения, и на свободу страны в целом. Поэтому, не дай бог, придет какая-то команда. Пусть приходят разные, пусть дерутся, спорят, конкурируют, а вся эта конкуренция будет называться украинской демократией.
Но эта украинская демократия, мы уже видим, она и сейчас вот в таком хаотическом виде существует.
А это не худший вид, это не лучший вид демократии. Вот многие цитируют Черчилля, который говорил, что демократия там худший вид правления, но назовите лучше. Так я скажу, что украинская демократия – худший вид демократии, но назовите мне лучше в условиях Украины.
Да, но, с другой стороны, ведь важно, чтобы какие-то решения принимались, конкретно, особенно сейчас. Очевидно, что в ситуации экономических проблем важно, чтобы не был парализован парламент, чтобы было взаимодействие президента и правительства, чтобы было понимание общности задач между правительством и Национальным банком. Но в идеале это все должно было бы быть.
Ну, честно говоря, я для себя не решил дилемму. Что лучше, когда есть единый центр принятия решений, чем когда нет такого центра? Дело в том, что так иногда совпадало в украинской истории, что когда возникал единый центр принятия решений, он начинал продуцировать неправильные решения. Вот был единый центр, но решения принимались неправильные. Поэтому, может быть, иногда пусть лучше несколько центров принятия решений, которые демпфируют неправильные решения друг друга, чем единый центр, который принимает правильные решения, а потом как бухнет одно неправильное решение, которое обнулит все до этого принятые правильные решения.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Говорите, да, это вы. Говорите.
Алло,
да, мы слушаем.
Я вот хотел сказать, вот и по радио, по телевидению все утверждают, вот проблемы власть создает, проблемы там население создает. Но ведь все очень просто, все открыто. Население абсолютное большинство. Народ, власть имущая, абсолютное меньшинство. Так вот, предлагаю населению за руки пригласить власть и решать вместе все политические вопросы.
Это как?
И все будет гладко, сшито, никаких проблем не будет. Об этом я и хотел сказать. Меня зовут Володя.
Владимир, спасибо. Замечательный рецепт. Только вот, если как выполнить этот рецепт, я иногда прихожу к врачу и говорю, что вот у меня проблема. А врач говорит, да очень все просто. Вы не пейте, не курите, там, условно говоря, не занимайтесь любовью, и все будет хорошо. Но вот как от всего этого отказаться? Поэтому есть много замечательных рецептов. Там, власти не воровать, людям быть ответственным на выборах, по крайней мере, приходить на выборы, потому что лучшая часть молодежи почему-то сидит в это время в интернете, не приходит на выборы, и всегда потом жалуется, почему наш лидер нового поколения не вошел во власть. Поэтому есть много очень хороших и очень простых рецептов, но почему-то все они не выполнимы.
Ну и с другой стороны, есть еще ситуация, когда это вот самое большинство, когда оказывается у власти, тоже становится меньшинством, как мы это
говорили, советские. Да, это. Мы помним, когда я участвовал тогда еще как эксперт, меня приглашали, чтобы я как третейский судья следил, правильно ли выбирает директор таксопарка. Помню, хорошего пацана такого избрали, 18-летнего уборщика, директором, по-моему, Киевского первого таксопарка. Отличный парень был, хорошие обещания были, очень честный, очень бедный. Разворовал таксопарк, по-моему, за месяц или за два полностью.
Но ведь это очень хорошая картина такой политической жизни страны, да, любой на постсоветском пространстве. Послушаем еще звонок. Здрасте, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотел коснуться вопроса, касающегося безопасности Украины, как по должности вашего гостя. Значит, первый вопрос. По поводу вот со стороны России, так сказать, могут быть определенные действия там, по принуждению к миру такого же рода, как с Грузией. Вот. Насколько Украина военно готова к таким действиям, какие вот, значит, у нее силы для этого есть, какие она может, что противопоставить может. Второй вопрос по поводу Черноморского флота. Вот, например, если, ну просто, так сказать, если Россия откажется уходить по истечению договора, заявит точно, что не уйдет, как Украина будет действовать? И третий вопрос, вот что-то там в новостях промелькнуло про створный камень, там, про приставов, вот поясните, пожалуйста.
Что? Что это непонятно, вот, что, вот не понял на третий вопрос, ну, ответьте на первые два.
Ну, знаете, я даже в самом страшном, брутальном или фатальном сценарии не могу представить военный конфликт между нашими странами, поскольку этот конфликт будет такого масштаба, такого объема, что это будет конфликт не двух стран, это будет, ну, наверное, трагедия и, может быть, начало конца всего мира. Поэтому я абсолютно уверен, что фатальность и брутальность этого сценария осознают лидеры обоих стран, и у меня нет ни малейшего там сомнения в том, что подобный сценарий невозможен. Если он возможен, тогда, ну, как бы надо гасить свет, все закрывать, уходить и готовиться к погребению. Это первое. Второе, по выполнению России международных договоров, ну, мне кажется, что российское руководство, Российская Федерация в целом является той страной, которая сегодня много работает над своим международным имиджем, а международный имидж зависит прежде всего от выполнения своих договорных обязательств. Поэтому я не думаю, что российское руководство, наверное, будущее уже российское руководство захочет имидж всей страны, собственный имидж, свой респект во всем мире поставить в зависимость от невыполнения договора, который фактически Российская Федерация ничего не дает. Вот выйдет мое интервью, по-моему, послезавтра, если я не ошибаюсь, в Киев-Посте, мне задали такой вопрос по Черноморскому флоту. И я вспомнил 91-й год, я тогда был переговорщиком от первого президента Украины, переговорщиком с руководством Российского флота, тогда руководил флотом второй Касатонов. Был первый папа Касатонов, он первый раз руководил флотом, и уже сын в 91-м году руководил Черноморским флотом. Так вот, тогда он, может быть, впервые показал гражданскому человеку секретную карту, которая висела у него в кабинете. Это сценарий действий Черноморского флота в момент ЧЕ. И вот там были нарисованы стрелы, красные, там синие стрелы Черноморского флота, акватории действий Черноморского флота, и они простирались до... дальше, чем сегодняшние Сомали находятся. То есть тогда Черноморский флот контролировал все от пиратов на побережье Сомали, кончая там всей лагуной Средиземного моря. Кстати, в Средиземном море постоянно находились группировки от Черноморского флота. Тогда Черноморский флот был носителем ядерного оружия и был колоссальным геополитическим игроком. Но время изменилось. Сейчас Черноморский флот — это несколько устаревших, к сожалению, кораблей, которые заперты уже даже не в луже Средиземноморского моря, а в лужице Черного моря. Черное море, с точки зрения геополитики, это ничтожный объект, театр возможных действий, там антитеррористических, какие-то угодно. Поэтому, на мой взгляд, хотя это, может быть, взгляд дилетанта гражданского, я никогда не служил в флоте, но мне кажется, он утратил давно свое не только геополитическое, но даже стратегическое значение. Поэтому из-за этого нарушать международные договора, ссориться с соседями, обострять отношения в мире вряд ли будущее российское руководство захочет.
Послушаем. Звонок, здрасте, говорите, пожалуйста.
Вас это Валерий, Москва.
Слушаю, Валерий.
Я бы хотел внимание обратить вашего гостя, Виталий, на то, что здесь совсем не руководствуется соображениями, значит, разума, когда речь заходит об уничтожении демократии, как в своей стране, так и в пределах не только СНГ. Но я думаю, что если бы у них были силы, они бы и за пределы СНГ вышли. Привожу пример. Вот сегодня, вчера было сообщение, что была восстановлена строка из текста гимна СССР, где упоминается имя Сталина. Если у этих господ хватает наглости...
Где? В смысле восстановлен? Подождите.
На то,
Валерий.
Российские паспорта в Крыму...
Валерий, как можно восстановить строку в государственном гимне России, когда этот гимн принимается парламентом, его текст утверждается? Ну вот как это?
Нет, речь идет о том, что на станции Курской...
на станции Курской.
Это было выбито в свое время.
Я понял. На станции метро Курская была строка.
И в настоящее время эта надпись восстановлена в ее, так сказать, первозданном виде, с упоминанием имени Сталина. Я это имею в виду.
Да, я понял.
Так вот, если у них хватило наглости на то, чтобы санкционировать подобную наглую выходку в отношении собственного народа, если у них хватает наглости на то, чтобы вести непрерывно подрывную работу, в особенности в Крыму и в других частях Украины, если у них хватает наглости послать такое послание, в высшей степени вызывающее и в высшей степени безмозглое, которое послал господин Медведев господину Ющенко, то, уверяю вас, они способны абсолютно на все. Поэтому у меня есть вопрос. Готова ли Украина противостоять подобного рода агрессивности? Что из себя представляют те партийные структуры, которые в настоящее время готовятся к выборам? И каковы рейтинги основных политических сил, прежде всего Тимошенко и Януковича?
Ну, по гимну ничего не знаю. Критиковать российское руководство не собираюсь. Вот, может быть, я неверно занимаю жизненную и политическую позицию. Я никогда не даю российским друзьям, когда они приезжают на конференции в Украину, никогда не даю возможность и право критиковать украинское руководство. Я говорю, ребята, мы голосовали за этих людей, мы несем за них ответственность, и мы сами постараемся разобраться с нашим руководством. И я не критикую российское руководство. За них голосовали, вы голосовали против, но кто-то, наверное, голосовал за. И я бы очень хотел, чтобы российские граждане сами определили, кто должен руководить вашей страной. И у меня такое желание, чтобы мы меньше вмешивались даже в виде советов в дела друг друга. Наверное, все-таки главным экспертом, советчиком выступает каждый народ в своей стране, который избирает своих правителей. Вы, наверное, помните банальную фразу: каждый народ достоин тех правителей, которых он избирает. Фраза банальная, но, может быть, для кого-то, к сожалению, эта фраза верная и на протяжении 200 лет уже оправдывает как бы свое содержание. Это первое. Второе, что является гарантией безопасности каждой страны? Ну, не только и часто не столько сила, сколько некие глобальные процессы. Вы сказали про свое российское руководство или про, шире говоря, российскую элиту. Вот однажды я был в командировке на какой-то научной конференции в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке проходила конференция, и я прилетел раньше, часов за 6 до конференции, и решил прогуляться по одной из центральных улиц, я не помню, то ли Бродвей, то ли 5-я авеню, и гуляя в течение 4 часов, я встретил то ли 8, то ли 9 представителей российского руководства. Встретил двух вице-премьеров, встретил несколько министров российских, и они не были участниками той конференции, на которую прилетел я. Я думаю, что эти люди тоже, наверное, хотят летать, хотят, чтобы их вклады в первые банки мира сохранялись, там, не замораживались. Я, кстати, тоже присутствовал, раз вспомнил что-то Америку, Соединенные Штаты, присутствовал на какой-то конференции школьников, и шел какой-то спор между школьниками по вопросам то ли сегрегации, то ли там феминизма. И это участвовали американские школьники. Но почему-то у них были фамилии, там, Черномырдин, маленький мальчик, там, кто-то еще. Я с удивлением среди этих фамилий, а это был очень дорогой лицей американский. Я услышал много очень известных, может быть, это совпадение по фамилиям, а может быть, я не исключаю, что многие представители российской элиты хотят, чтобы их дети, внуки уже хорошо говорили на английском языке, и поэтому отдают их там на воспитание, на учебу. Вряд ли эти люди захотят ставить под сомнение свою возможность передвигаться по миру, свою возможность оперировать собственными счетами, свою возможность быть принимаемым и почетно принимаемым в не последних странах мира. Поэтому вот это тоже является гарантией безопасности. Иногда гарантия безопасности больше, чем там тактическое ядерное оружие. Вот, по крайней мере, счет в банке мне всегда казался сильнее, чем тактическое ядерное вооружение. Так что это, что касается гарантии безопасности. Что касается рейтингов, ну, я не хотел бы забирать хлеб у социологов. Наберите в интернете там по поисковику «Социология в Украине», и вы сразу получите последние рейтинги. Если память мне не изменяет, последние рейтинги, по последним рейтингам пока лидирует Янукович, и тем самым как бы оправдывает свою рекламу «Лидер за стабильность». Разные социологические группы дают ему от 25 до 26-27%. Второе место стабильно занимает Тимошенко, и тоже разные социологические группы дают ей от 17 до 20%, по крайней мере, за последние две недели. И тройку замыкает известный всем наш, у нас тоже есть свой киндер-сюрприз, как у вас был в свое время, Арсений Яценюк. Он стабильно зашкаливает за 11-12%. Поэтому я думаю, что пока будет сохраняться позиция лидеров, социологическая позиция таким же образом, пока не начнется активная фаза избирательной кампании. Активная фаза начинается 19 октября. Многие претенденты имеют заготовки к этому времени и не собираются их выбрасывать раньше времени, потому что денег не так много на выборы, а каждая заготовка стоит большие деньги. И тогда может картина радикально измениться.
Мы еще успеем взять, по-моему, звонок последний. Да, здрасте, говорите, пожалуйста.
Спасибо. Значит, у меня дочь с внучками были в Крыму в этом году. И они что? На следующий год опять хотят ехать в Севастополь. Так у меня вопрос. За этот год Украина не вступит в НАТО?
Ну, даже если бы вся Украина хотела так же горячо, как ее руководство, ее элита, технически это не получается.
Я только одного не понимаю. Многие внучки и дочки других наших радиослушателей каждый год отдыхают в Анталии.
В Анталии, да,
и ничего, там патрулируют корабли НАТО, все пляжи.
В Греции.
Да, значит, еще.
Я про Испанию уже не говорю, где там все курорты забиты русскоязычным населением, не населением, отдыхающим. Поэтому...
И население в том числе.
И население, да,
есть,
да.
Люди покупают там дома и опять-таки рассчитывают, что корабли НАТО будут охранять их. Да. То есть единственное место, кстати, где корабли НАТО еще не охраняют покой российских отдыхающих, это побережье Черного моря, побережье Крыма.
Ну, Албания, может быть, хотел бы...
Албания была... член НАТО.
Нет,
ну, член НАТО. Уже, да, да, просто там мало российских отдыхающих. Ну, вот. Но теперь можно будет туда ездить, кстати говоря, в более безопасной ситуации. Ну, это, конечно, все, так сказать, иронические замечания, но, тем не менее, они еще раз показывают, как вообще живучи стереотипы. Одни стереотипы используют в одну сторону, другие в другую. Это, кстати, тоже будет важной частью предвыборной
кампании. Стереотипы, мифы, к сожалению, часть нашей жизни, и иногда более реальность, чем сама реальность.
Ну, вот это вот в заключение нашей программы. Можете сказать, какой все-таки главный украинский политический миф в таком случае?
Главный политический
миф? Вот так, по рейтингу, да. Есть ли вот такое, что кажется реальностью, а на самом деле ею не является?
Ну, вот, мне кажется, сейчас рушится главный политический миф Украины о том, что политика – это возможность достигать собственных денег, то есть собственных целей за чужие деньги. Сегодня этот миф рушится на глаза, и многие политики впервые за многие годы достают собственные денежки на свои избирательные кампании.
Ну, а это ведь миф, он разрушен был еще тогда, когда оказалось, что невозможно строить экономику на чужие деньги, когда пришлось платить адекватно за российские энергоносители.
Ну, знаете, в экономике научились же уже тратить свои деньги, а впервые учатся тратить собственные деньги в политике.
А у украинских политиков столько денег, что они могут на собственные сбережения быть избранными куда-либо, получается?
Уже есть целый блок украинских политиков, которые могут вполне сами профинансировать собственные избирательной кампании.
Ну, в таком случае можно сказать, что сформировался некий украинский политический средний класс, что это вот такая вот новость 2009 года и новость выборов 2010.
Ну, с известной долей цинизма можно озвучить такую формулу.
Ну, и вот это позволяет нам рассчитывать на то, что украинские предвыборные события будут интересны, потому что когда люди тратят свои деньги, они относятся к этому куда более ответственно, чем когда они тратят чужие. Это знают наши слушатели, на самом деле, достаточно хорошо. Поблагодарим нашего гостя, заместитель
Спасибо Совета. Спасибо за хорошие вопросы.
Спасибо за участие в этой программе. Был в ней заместитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Дмитрий Выдрин. А вел и программу Виталий Портыков, продюсер Игорь Исхаков. Спасибо, уважаемые радиослушатели. Сейчас и Андрей Шарев подведет итоги дня в программе «Время свободы». Основные темы выпуска. Скончался автор государственных гимнов и детских стихов Сергей Михалков. Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко обсудили спорные вопросы отношений России и Белоруссии. Полвека назад Никита Сергеевич Хрущев принял решение о массовом разведении кукурузы в Советском Союзе. И кукуруза стала царицей полей. А я с вами, уважаемые слушатели, прощаюсь до наших следующих встреч. Всего вам доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Автор государственного гимна и дядя Степы как частный человек.
Комментарии экспертов.
Ясин Засурский. Придет ли на журфак идеология?
В блогах Свободы.
Почему блогер Бобраков Тимошин почувствовал себя финским мальчиком?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.